15. Прошло 23 месяца с тех пор, как Стокгольмский суд первой инстанции приговорил комиссара Йону Линну к тюремному заключению за подготовку вооруженного побега заключенного. В наручниках, кандалах и специальном поясе его доставили в уголовный приемник пенитенциарного учреждения Кумла. Доставившие Йону сотрудники ведомства проверили его скудные пожитки, постановление суда и удостоверение личности. Далее Йону припроводили в регистрационную, раздели, взяли анализ мочи на наркотики и выдали тюремную одежду, постельное белье и зубную щетку. После расследования, продолжавшегося 5 недель, его поместили в отделение Т, вместо особого отделения в Салтвике, где обычно содержались осужденные полицейские. Йоне предстояло провести ближайшие несколько лет в камере в 6 квадратных метров с пластиковым полом, раковиной и маленьким окном с панцирным стеклом и решеткой. Первые 8 месяцев Йоне работал вместе с остальными заключенными в большой прачечной. Он познакомился со многими из своего отделения, рассказывал каждому о своей работе в уголовной полиции, о суде и приговоре. Он знал, что сохранить прошлое в тайне ему не удастся. Когда в отделении появлялся новый заключенный, остальные очень быстро устраивали так, чтобы приговор становился известен. Йона спокойно относился к большинству группировок в отделении, но держался на расстоянии от братства и его главаря, Рейнера Кронлида. Братство было связано с крайними экстремистскими группировками, занималось крышеванием и торговлей наркотиками в больших тюрьмах. После лета Йона собрал вокруг себя 19 других заключенных, которые хотели учиться дальше. Они образовали кружок и поддерживали друг друга. За все время обучение бросили всего 2. Из-за однообразных рутин тюрьма ощущалась как какой-то медлительный механизм. Одинаковые двери камер открывались в 8 утра и запирались в 8 вечера. Каждое деление циферблата, по которому прыгала стрелка, уносило еще одну частицу жизни. Едва утром жужжал автоматический замок, и он выходил из камеры, принимал душ и завтракал. Потом все отделение спускалось в ледяной кульверт, который, словно канализационная система, соединял разные отделения тюрьмы. Заключенные проходили перекресток с закрытым киоском, ждали, пока откроются двери, шли по кульверту дальше. Ребята из Мальмё кончиками пальцев суеверно крестились на настенные изображения Златана Ибрагимовича, после чего скрывались в направлении мастерской, где работали с порошковой лакировкой. А группа тех, кто учился, направлялась в библиотеку. И он прошел уже половину курса. Он учился на садовода, а Марко, наконец, освоил курс гимназии. Подбородок у него дрожал, когда он сообщил, что дальше собирается заняться естественными науками. Этот день мог оказаться одним из череды однообразных тюремных дней. Но для Йоны он не был таким. Сегодня Йона встречался с Валерией де Кастро, и после этой встречи его жизнь сделала неожиданный и опасный поворот. На стол в комнате для посетителей Йона поставил кофейные чашки и десертные тарелки, разгладил заломившуюся салфетку и включил кофеварку на маленькой кухне. Услышав, как звенят ключи по ту сторону двери, он поднялся со стула, чувствуя, как забилось сердце. На Валерии была темно-синяя блуза в белый горошек и черные джинсы. Собранные в хвост темно-русые локоны велись мягким серпантином. Она вошла, остановилась перед ним, подняла глаза. Дверь закрылась, повернулся замок. Они долго стояли и смотрели друг на друга, прежде чем прошептали друг другу: «Здравствуй».
«Мне до сих пор странно, когда я вижу тебя», — сказала Валерия с былой робостью в голосе. Она смотрела на Йону блестящими глазами. Взгляд прошелся по обуви с тюремной отметкой, по серо-голубой футболке с песочного цвета рукавами и по вытертым коленкам мешковатых штанов.
«Угощение у меня скудное», — сказал Йона. «Вот печенье с джемом и кофе».
«Печенье с джемом», — кивнула она и немного поддернула джинсы, прежде чем сесть на стул.
«Довольно вкусное», — улыбнулся он, и ямочки на щеках стали заметнее.
«Откуда в тебе столько очарования?»
«Это все из-за одежды», — пошутил Йона.
«Ну да», — рассмеялась она.
«Спасибо за письмо. Оно пришло вчера». Йона сел по другую сторону стола.
«Прости, что я так осмелела», — пробормотала Валерия, покраснев.
Йона улыбнулся. Валерия тоже широко улыбнулась, глядя в стол, потом снова подняла взгляд.
«Ну какая гадость, что тебе отказали в увольнениях! Кстати», — сказала Валерия и снова улыбнулась так, что подбородок пошел складками.
«Через 3 месяца сделаю новую попытку, а иначе подам заявление о разрешении вентиляционного отверстия», — пояснил Йона.
«Все получится», — кивнула она и погладила его руку, лежавшую на столе.
«Вчера я разговаривал с Люми. Она как раз прочитала «Преступление и наказание» по-французски. Было весело, мы просто говорили о книгах. Я и забыл, где нахожусь, пока разговор не закончился».
«Не припомню, чтобы ты раньше был таким разговорчивым».
«Но если разделить продолжительность телефонного разговора на 2 недели, то получится всего пара слов в час».
Локон упал на шею, и Валерия отбросила его движением головы. Кожа у нее имела оттенок припудренной меди, в уголках глаз залегли глубокие морщинки от смеха. Тонкая кожа под глазами была серой, под ногтями застряли крупицы земли.
«Раньше можно было заказать выпечку из кондитерской». Йона разлил кофе по чашкам.
«Пока тебя не выпустили, мне надо блюсти фигуру», — ответила она, положив руки на живот.
«Ты красивее, чем всегда».
«Видел бы ты меня вчера», — рассмеялась Валерия.
Длинные пальцы коснулись эмалевой ромашки на цепочке, висевшей у нее на шее.
«Я была в Салчебадене, где открытый бассейн. Ползала там под дождем, готовила поверхности для посадок».
«Токийские вишни, верно?»
«Я выбрала сорт с белыми цветками. Тысячи. Просто невероятно. В мае словно снежная метель обрушивается на это деревце».
Йона посмотрел на чашки, на голубые салфетки. Свет из окна ложился на стол широкими полосами.
«Кстати, как продвигается обучение?» — спросила Валерия.
«Не так легко».
«Странное это ощущение — переучиваться». Она сложила салфетку.
«По-хорошему, странное».
«Но ты уверен, что не хочешь назад, в полицию?»
Йона кивнул и перевел взгляд на окно. Между поперечными прутьями решетки виднелось грязное стекло. Спинка стула скрипнула, когда Йона откинулся назад, погрузившись в воспоминания о последней зиме в Натвара.
«О чем ты думаешь?» — серьезно спросила Валерия.
«Ни о чем», — тихо ответил он.
«Ты подумала о Сууме?» — просто сказала она.
«Нет».
«Когда я сказала про метель?»
Йона взглянул в ее янтарные глаза и кивнул. У нее была удивительная способность почти читать его мысли.
«Нет ничего тише снега, когда ветер улегся», — сказал он. «Знаешь, мы с Люми сидели рядом с ней, держали ее руки».
Йона подумал об удивительном спокойствии, которое сошло на его жену перед смертью, и о последовавшей за ним неподвижности. Валерия потянулась через стол и погладила его по щеке, ничего не говоря. Татуировка на правом плече просвечивала через тонкую ткань блузы.
«Мы справимся, верно?» — тихо сказала она.
«Справимся», — кивнул он.
«И ты не разобьешь мне сердце, Йона?»
«Нет», —